Что значит опустошитель? Почему опустошитель?
Это можно считать проектом революционным, а может быть даже нигилистским. Как раз и выбрано таким образом, чтобы быть максимально открытым.
Мне бы хотелось, наверное, чтобы люди не боялись такой литературы, такого искусства.
Вот, собственно, что необходимо знать относительно так называемой сложной там литературы.
Здравствуйте. Сегодня в эфире рупор Евразии. Нелли Цимбаленко и Вадим Климов, главные редакторы журнала «Опустошитель». Журнал «Опустошитель» выходит с мая 2010 года, но позже становится издательством, которое издает таких важных авторов, как Эмиль Чорон, как Говард Лавкрафт, как Теодор Качинский, как Юлиус Эвола и многие консервативные, радикальные, абсурдистские авторы, модернистские авторы, Сэмюэль Бекет. «Опустошитель» характеризуется таким акцентом на модернистской литературе. И вот в связи с этим хотелось бы задать вопрос, в первую очередь, может быть, к Вадиму и к Нелли тоже в частности. Что значит опустошитель? Почему опустошитель? Что значит это название? То есть опустошитель призван опустошать что? Можно ли сравнить опустошение опустошителя с философствованием Молота Фридриха Ницше? То есть это расчищение поля для каких-то новых интеллектуальных ценностей, новых интеллектуальных смыслов, жизненных смыслов, либо это опустошение ради опустошения, то есть некий такой абсурдистский акт. Как вы оцениваете свой экзистенциальный проект?
Если рассматривать с точки зрения такого опустошения, как раз чистки нового, то это можно считать проектом революционным, а может быть даже нигилистским. В том числе, конечно, и такая интерпретация тоже возможна. Я бы не отказывался ни от каких коннотаций, как бы все они имеют право, и как бы я здесь не настаивал бы на каком-то одном понимании. Разумеется, как бы это отсылка прежде всего к тексту Сэмюэля Бекета, который так и называется «Опустошитель». Вот. Но даже он существует в двух вариантах. Бекет многие свои тексты писал сначала по-французски, потом по-английски, сам переводя их. Эти варианты различались. Это довольно интересный момент. Более того, как бы они даже могли по-разному называться. И «Опустошитель» в английской вариации называется уже, по-моему, «Потерянные». Как бы это другая грань. Переформулировать как «опустошенные», а можно как «потерянные». Он не сразу переводил на другой язык. Он как бы мог ждать там несколько лет, а то и десятилетий. Помимо этого, Бекет свои тексты в дальнейшем мог редактировать. И после редакции они, ну, как бы уже после того, как они были опубликованы, он их продолжал редактировать, как, кстати, некоторые работы Эрнста Юнгера тоже существуют в нескольких, ну, по крайней мере, в двух вариантах. А в случае с Бекетом они еще и уменьшались. И очень интересная статья Рясова, который исследует творчество, в том числе Сэмюэля Бекета, так называется «Метод вычитания». Вот. Это еще одна коннотация названия «Опустошитель».
То есть это такой открытый, можно сказать, к интерпретациям термин.
Да. Оно как раз и выбрано таким образом, чтобы быть максимально открытым.
А вот в подзаголовке есть еще такое понятие, как инверсия культуры. То есть это отсылка к событиям 1968 года, к студенческим восстаниям в Париже, к протестам студенческим. То есть, но у них она звучит иначе. То есть это культура, есть инверсия жизни. А у вас, получается, в «Опустошителе» наоборот. Это инверсия культуры. То есть можно ли сказать, что это такое своего рода преодоление культуры, которой есть инверсия жизни, преодоление этой проблемы, которая была поставлена на студенческих восстаниях. И в этом смысле можно ли сказать, что вот эти авторы, которых, ну, такое синкретическое единство этих авторов, как вот, в частности, там, Чоран, Качинский, там, Юлиус Эвола, можно ли сказать, что вот их вот это синкретическое единство, оно и призвано осуществлять вот эту инверсию культуры?
То, что вкладывал я, когда придумывал такой подзаголовок. Конечно, да, это отсылка к одному из слоганов революции 68-го года парижской, но я имел в виду как раз, если культура как бы есть инверсия жизни, то обратная инверсия культуры и есть жизнь. И, собственно, это такой культурологический журнал о жизни. И здесь как раз затрагивается вопрос об отношении к уже не культуре, а к искусству. Ну, или в более таком упрощенном виде к творчеству. То есть как бы есть творцы, которые настойчиво отделяют, разделяют свое творчество и свою жизнь. А есть, и это как раз наиболее такие радикальные, экстремальные творцы, которые, для которых, собственно, как бы нет разделения между жизнью и творчеством. Это, собственно, для них одно и то же. Один из примеров там Луи Фердинанд Селин, или тот же Чоран, Юлиус Эвола. То есть, как бы это там Эдуард Лимонов. Это как бы все творцы, мыслители, которые демонстрировали предельное соответствие своих взглядов и своего образа жизни, а не разделяли это. Вот, собственно, это и есть инверсия культуры.
Это как ты где-то писал, что сумасшедший – это плохой читатель-опустошитель, потому что для него это обыденность, тогда как вот для художника это не столько обыденность.
Иной смысл я этому придавал. Я имел в виду, что, не сумасшедший, конечно, но просто человек с какими-то психическими расстройствами, что он из-за того, что как бы для него многое вот из этих модернистских текстов, которые часто обращаются к достаточно мрачным и патологическим формам какой-то жизнедеятельности, а для человека, уже находящегося в таком состоянии, как бы это достаточно такие вещи естественные, и он из-за этого не считывает художественный пласт, который как раз очень важен в текстах, которые мы публикуем. Я говорил о том, что как бы это не плохой читатель, а о том, что как бы он как бы получает не весь спектр, который мы в это заряжаем. К плохим читателям я бы отнес просто каких-то обывателей, для которых все, что как-то выходит за рамки их бытового опыта, как бы это что-то такое чудачество, какой-то бред.
А кто такой хороший читатель-опустошитель?
Человек, который считывает как можно больший спектр. Возможно, даже еще более широкий, чем мы закладывали.
Недавно в честь 15-летия «Опустошителя» выходит юбилейный выпуск под названием «Любовь». И вот в связи с этим хотелось бы спросить у Нелли, что такое любовь, почему любовь. Там твоя фотография столь прекрасная на обложке, что я не могла не задать этот вопрос.
Не знаю, как ответить на этот вопрос. Мой путь в «Опустошителя» начался несколько лет назад. Вот, довольно специфично. До этого, до того, как я написала Вадиму с предложением опубликовать мой рассказ, который опубликовался в 2020 году, до этого была попытка опубликоваться в 2018 году, и был рассказ у меня посвященный как раз любви. Там такие были сюжеты про влюбленного человека, который страдает от бессонницы. Но этот рассказ не был принят.
Опережал свое время.
Самое интересное, что я переписала этот рассказ довольно так серьезно, и он вошел в этот юбилейный номер, и называться будет он «Амур». Это, кстати, был такой альтернативный вариант названия «Любви» для этого номера. Ну и как-то так само собой решилось, что будет любовь юбилейная.
То есть, получается, это для тебя ключевое событие, потому что с этого начался твой путь в «Опустошители», и вот сейчас на юбилейную дату выходит выпуск «Любовь».
Это тоже специфическая очень любовь, на которую, может быть, не все готовы. Я так довольно в своеобразных образах выражаю свою привязанность, преданность, любовь. И этот рассказ такой, он довольно автобиографичный.
У тебя же скоро планируется выход твоей книги, посвященной Б-классу.
Ну, не совсем скоро. Работа идет потихоньку, да. Это будет сборник небольших таких заметок, рассказов, посвященных моей практике. Но конкретно не всей педагогической. Я до сих пор продолжаю работать учителем. Это будет конкретно связано с историей класса, специфического очень, маленьких деток. Вот. Что с ними происходило, какие-то приключения. Вот. Но я планирую, что, может быть, через год, через, может быть, пару лет выйдет. Пока потихоньку пишется. Но это будет довольно такая эмоциональная книга. Ну и как раз вот для опустошителя, мне кажется, более чем подходит такой взгляд на все непривычный. Нет там такой как бы сентиментальности, которая обычно связана с историями, да, о школе, о детях. Это будет довольно так где-то, может быть, агрессивное, где-то совершенно вообще неприемлемое для многих откровение, что там может происходить, да, в умах детей, как они могут себя вести, что говорить. И при этом это что-то очень красивое, трогательное, трепетное, тоже довольно непривычное, то, что многие, может быть, не замечают или не хотят замечать.
Я бы хотел добавить, что традиционно номера опустошителя в качестве тем используют достаточно такие одиозные понятия. Они могут быть как явно патологические, как, например, первый номер, посвященный сумасшествию, социопатия, децимация, агрессия, так и то, что многими воспринимается наоборот, как вообще квинтэссенция всего позитивного, какого-то витального, вроде семья, любовь. Но это все тоже как бы нами рассматривается как такие патологии. Любовь, разумеется, но при том, что как бы в этом номере будут представлены, ну, совершенно разные формы любви, но как бы она все-таки как бы будет в основном тяготеть к таким негативным своим проявлениям.
Здесь стоит вспомнить фильм Михаэля Ханеке «Любовь», о котором Нелли тоже как-то красноречиво писала у себя в Телеграм-канале, потому что он тоже деконструирует понятие любви, традиционной любви, заставляет посмотреть на нее несколько с другого, с нетрадиционного ракурса, можно сказать.
Но это вполне естественно, во-первых, для Ханеке, во-вторых, для вообще нашего времени, когда сложно оставаться вот в тех изначальных рамках, контекстах.
А как вот интерес к консервативной литературе, к прочим авторам-традиционалистам, в частности, к неконсервативной литературе, но отчасти, я бы сказала, близкой к консервативным манифестам, это тот же Теодор Качинский. Как вот интерес стратегии опустошителей сочетается с этими такими вещами? То есть получается, что опустошитель, он на самом деле как бы радикален, с одной стороны, но он радикален, ну, как бы можно сказать, что он против современного мира.
Не сказал бы, что у опустошителя имеет место интерес к консервативным мыслителям, ну, потому что как бы я их таковыми не считаю. Как бы я не отношу традиционалистов к консерваторам. То есть, ну, консерватор — это человек, который, ну, пытается как-то вот откатиться назад. У традиционалистов совершенно как бы иная точка зрения на современный мир. То есть для них то, что предшествовало не современности, а прям конкретно нашему моменту, как бы уже в себе содержало предпосылки дальнейшего падения. Если я консерватор, я могу, допустим, ориентироваться, ну, если я прям такой радикальный консерватор и там готов там прыгать на 100 лет назад. Но, собственно, тогда как раз и появились первые труды Рене Генона, который вот и стал вообще теоретиком, да и практиком интегрального традиционализма. Вот. И уж точно как бы его нельзя назвать консерватором. Но консерватор не уезжает из католической Франции, чтобы обосноваться в арабском мире, завести там семью и стать местным таким вот мыслителем, признанным мыслителем, что вообще феноменально для европейца.
Но на самом деле это различие между консерватизмом и традиционализмом прослеживается и в трудах Юлиуса Эвола, которые вы тоже издавали в «Людях и руинах», когда он проводит параллель между консервативной революцией и между революционными консерваторами, которые стремятся лишь ухватить внешние формы консерватизма. И в этом смысле действительно понятие консерватизма, можно сказать, что оно такое плавающее. Но как-то традиционно многие люди относят, там, условно говоря, того же Эвола к консерватизму, хотя, безусловно, Эвола консерватором не является. Тогда можно сказать, интерес к традиционалистской литературе. Чем он опосредован? Как вот он связывается с, может быть, главной идеей, экзистенциальным проектом «Опустошителей»? Может быть, с твоим личным каким-то проектом? Потому что вот «Украинский дневник» — это же тоже, на самом деле, переосмысление нынешних геополитических процессов, того, что сейчас происходит на Украине, какой-то такой новый, даже свежий взгляд. Потому что ты писал, что четвертая политическая теория, она сейчас, в данный момент, творится на Украине.
Эволы, он изначально как раз и занимался дадаизмом, как раз был модернистом. Это один из видных итальянских дадаистов, что, кстати, вообще странно, потому что Эвола, по своему психотипу должен был, казалось бы, выбрать футуристов итальянских, которые должны были быть ему гораздо ближе. Динамика, такая агрессивная риторика, революционность, они там поддерживали и фашистов, и там есть, собственно, манифесты, футуристские манифесты, которые одновременно и футуристские, и фашистские. Тем не менее, Эвола проделал вот такой путь из дадаизма в традиционализм, причем тоже он стал знаковой фигурой. Что интересно, уже в таком преклонном возрасте Эвола совершенно не собирался отказываться от своей дадаистской юности. Есть его интервью, в котором он так очень весело вспоминает эти годы. Совершенно не скажешь, что человек преодолел этот период и вот перешел на правильную сторону. Нет, он совершенно спокойно это совмещал.
Как, по-твоему, он это совмещал?
Так же, как, наверное, авторы «Опустошителя». Так как традиционализм не является консерватизмом, он для этого слишком радикален и революционен. Для современности традиционализм есть, на самом деле, просто нигилизм. Как и современность для традиционализма. То есть они настолько на разных полюсах, что, в принципе, вообще друг друга практически не воспринимают. Они просто друг друга могут считать ничто. Как, собственно, совмещать? Совмещать очень просто. Весь модернизм, я сейчас имею в виду модернизм, как направление в искусстве, построен на радикальной критике вплоть до неприятия современности. Модернизм есть реакция, такая нигилистическая реакция на модерн. Модерн как такую цивилизационную парадигму. То, что, собственно, и можно считать современностью. Здесь сложно и не прийти к тому, что эти два явления, разумеется, будут искать пересечения, потому что они оба эти явления, модернизм и традиционализм, отвергают современность. По-разному.
Условно говоря, об этом, кстати, и Дудин тоже писал, что постмодерн, ценность постмодерна состоит в том, что он деконструирует все ценности эпохи модерна, он деконструирует физику нового времени, мышление человека нового времени, человека модерна, позитивное мышление. Путем вот этого такого, условно говоря, вот Батайса со своей экономикой, еще какие-то постмодернистские авторы, тот же Бодрияр, они критикуют с точки зрения постмодерна как раз-таки вот этот модерн, то есть это как раз-таки следствие кризиса модерна. Получается, что вот здесь «Опустошитель», он сходится с модернистами и с традиционалистами в том, что вот этот модернизм, он, с одной стороны, вычищает поле для, получается, традиционных ценностей, не в том смысле, в каком мы можем, сказать, в таком кондовом смысле, кондовые традиционные ценности, а вот именно ценности, относящиеся напрямую к традиции.
Я не вижу возврата к традиционным ценностям, к традиционному миру. Я критикую тот мир, в котором нахожусь, но возврата в Золотой век, он, мне кажется, совершенно нереалистичным сценарием. то, как я интерпретирую словосочетание Дарьи Дугиной, которая обозначала там свое мировоззрение, там свои взгляды как эсхатологический оптимизм. Я это воспринимаю как некое принятие того, что мы движемся к концу мира. При этом не следует впадать в апатию, считать, что все совершенно бессмысленно. Да, в конечном счете все бессмысленно, но это как у пассажира поезда. Да, он может знать, что когда он доедет до конечной станции, его ждет там, например, смерть. Но, во-первых, он не знает, когда все-таки поезд доедет до этой станции. И, во-вторых, он сможет как-то так более оптимистично провести это время, чем повеситься в туалете или все это время горевать.
Нужно ли делать усилия, чтобы приблизить конец?
Нет, если, собственно, путь вызывает оптимизм, то зачем приближать?
Вы публиковали у «Опустошителей» ранние рассказы Дарьи Дугиной. И получается, что вы и Дугина тоже публиковали какие-то отдельные вещи у себя у «Опустошителя».
Да.
Как вы относитесь к фигуре Александра Гелевича?
Для меня это очень интересный мыслитель, который реализовался в массе каких-то областей, которые человек-оркестр, сочетающий универсальность, которая, разумеется, многим недоступна, как и восприятие его текстов, сочетание серьезных посылов с вышучиванием, которое, мне кажется, многих раздражает, в том числе и поэтому близко опустошителю. Вообще, такие разносторонние и при этом настолько неоднозначные фигуры, как Дугин, да и тот же Эвола, Лимонов, они, разумеется, очень подходят по формату, по своим взглядам, тому, как они выражают свои идеи, образы. Помимо этого, у них еще и есть какой-то репутационный шлейф. И это, на мой взгляд, замечательно. И я совершенно не собираюсь никак упрощать эти фигуры, рассказывать о том, что Селин не был антисемитом, не поддерживал нацистов. Нет, все правда, считаю, что это, конечно, мерзавец, мизантроп. И конечно, мы с удовольствием опубликовали 11 его книг.
«Рукопись. Найденная война» в переводе Маруси Климовой как раз в 2023 году. Это был такой сенсационный, на самом деле, момент.
Мы первые, в «Опустошителе» первый вышел, первое издание этого романа «Война» на русском. Это прошло совершенно незамеченно. Ни одной рецензии, ни одного, по-моему, даже отзыва. А вот это молчание, оно проявилось еще и в том, что как раз в 2023 году на выставке интеллектуальной литературы есть стенд специальный с топовыми новинками. Их там не меньше сотни. Разумеется, «Войны» в издании «Опустошителя» там не было. Зато там была другая книга о Селине, небольшая брошюрка двух, по-моему, французских авторов, где они с такой филистерской прямотой рассказывали о том, что не следует реанимировать имя Селина. Они имели в виду, естественно, не Россию, а Францию. Они писали о Франции. Россия, видимо, к тому времени для них вообще не существовала. И довольно убогое издание и по исполнению, и по содержанию как раз попало в топовые издания нон-фикшн. А «Война» нет. Возможно, и «Война» Селина попала бы, если бы ее издал не «Опустошитель», а какое-то более приличное издательство. «Опустошитель» изначально его воспринимали как какой-то хулиганский проект. Это хулиганство терпели. Терпеть перестали после того, как вышел «Мой украинский дневник», И, конечно, как бы всем уже стало понятно, что это просто откровенная мразь, хуже Селина в 100 раз. Вот. Ну, Селину еще можно простить, ну, там он давно умер, а вот Пустошителю, конечно, такие взгляды простить невозможно.
Странная вообще позиция, полное игнорирование. Тем более это роман вышел в переводе Маруси Климовой, и даже Маруся Климова у себя писала об этом, стесняясь упоминать о Пустошитель. То есть вот вышел мой перевод, вот найден роман Луи Фердинанда Селина, а к нам особой отсылки не было.
Еще и тема такая зыбкая сейчас в либеральных кругах – война.
Кстати, этот роман такой трогательный на самом деле у Селина, и мне нравится его злость. Я уже писала об этом, какая она у него злость, за что мне она очень нравится. Она не просто какая-то грязная, с желанием там уязвить, подавить, опорочить. Она у него такая выстраданная, и он может там, как сцена из «Смерти в кредит», когда он видит затравленную собачонку на улице, он специально там ее закрывает, значит, то ли в магазине в каком-то, чтобы принести ей поесть или что-то в этом духе. Но когда он открывает дверь, она так выбегает, затравленная, безумная, и он говорит, она никому уже не верит, ее так долго над ней издевались, что она уже никогда не подойдет к человеку. Ну и даже то, как он описывает своих пациентов, с одной стороны, это так цинично, вульгарно, а с другой стороны, у него очень так, ну, на мой взгляд, болит это за них. Ну вот он понимает этот ужас, грязь и всю эту вообще катастрофу. И, конечно, это вот как про Артюра Рембо говорили, что он мог поднимать там на мостовых каких-то пьяниц и плакал, хотя он их презирал и писал об этом тоже. Но вот эта вот часть страдания такого нескрываемого, она все равно есть. Сострадание плохой матери, как тот же Рембо писал.
Оно уже есть и в «Путешествии на край ночи», в его знаменитом произведении, и во многих других, в частности, вот «Смерть в кредит», да.
Та война, чем еще мне так понравилось, что в ней Селин не боится показаться, например, он же там описывает такие довольно юные свои годы, и он не боится показаться там глупым или каким-то неловким. То есть то, чего обычно не хотят показывать себе люди. А он это показывает, да, и с иронией, и без иронии. Так очень чисто, такое отражение. Мне это очень нравится. Прямота во всем абсолютно. И вот по поводу его взглядов, как его любят, да, избегать там, я считаю, что можно любого, на самом деле, в тот же Серебряный век копнуть. И столько взглядов было у людей разных, поэтов, да, которые сейчас классики, там висят портреты в каждом школьном кабинете, а что они говорили и думали, это, ну, ужаснет там любого человека, да. Тот же Блок и прочее.
Ну, вы многократно издавали еще Эмиля Чорона. Тут тоже интересно, конечно, автор. Мне кажется, его тоже можно обсудить, потому что его на самом деле, ну, вот не так часто это ведь издают. Кроме вас, что там «После конца» издавалось, и «Искушение существованием», еще отдельная какая-то вещь. Ну, и вот, получается, вы издали 4 книги.
Готовится пока не переводившаяся на русский язык книга «На вершинах отчаяния». Причем я недавно узнал, что она также выходит в издательстве «Тутенбург», но у них она выходит в другом переводе, поэтому мы так сотрудничаем с издательством «Тутенбург», и как бы они сказали, что не видят ничего плохого в этом. Будет существовать 2 перевода. Кстати, как и у «Войны». После нас, там, через год примерно, в другом переводе какого-то анонимного школьника вышла снова «Война». В недавно появившемся издательстве его делает, ну, мой приятель Павел Лукьянов. В аннотации утверждается, что перевод, разумеется, гораздо лучше, чем у Маруси Климовой, по той причине, что он более точный. Мне кажется, это, наверное, самое глупое, что можно было сделать с художественным переводом, который как раз точным и не может быть. Но это примерно как точный перевод стихов. Точный перевод стихов — это подстрочник, это не художественный перевод. И здесь как раз снова можно вспомнить Марусю Климову, которая однажды призналась, чем ее не устраивает профессия переводчика, что она выбирает, ну, таких авторов, ну, достаточно маргинальных, подрывных, хотя и виртуозно владеющих языком, блестящих стилистов, но тем не менее, как бы их, ну, величие заключается в том, что они, ну, творят подобно тому, как Поллок наносил вот эти брызги краски на холсты, лежащие на полу. Вот, собственно, он так создавал свои картины. А задача переводчика в том, чтобы разглядеть вот каждую капельку и транспонировать ее вот в какое-то иное языковое пространство. И эта работа совершенно неблагодарная. Вот этот анонимный школьник довел эту метафору до логического завершения, то есть сделал вообще свой труд абсолютно бессмысленным. Что, кстати, тоже, конечно, интересный опыт. И тому же Чёрну, наверное, понравилось бы. Ему бы понравилась бессмысленность.
Это как ты сегодня говорил еще до интервью, что акт абсурда — это то, как ты подходишь к разработке обложек, что там немного, как скажем так, ну, разные языки, момент того, что что-то там неправильно написано.
Неправильно в том смысле, что как бы, ну, используется неправильный перевод, но сами слова правильные. Здесь снова всплывает фигура Беккета. Он ирландец. Конечно, то, о чем он писал, публиковать в Ирландии того времени было совершенно невозможно. Он для этого переехал в Лондон и некоторое время жил в Лондоне. Там он опубликовал какие-то свои книги, работал секретарем у Джеймса Джойса, ухлёстывал за его дочкой, но потом там все не заладилось. Но потом Беккет переехал во Францию. И там, разумеется, уже ему нужно было писать по-французски, чтобы публиковаться во Франции. Языком он владел, но владел недостаточно хорошо. Тот минимализм, к которому стал двигаться Беккет, все больше и больше, то есть до полнейшего аскетизма, это и есть в том числе следствие того, что он писал на языке, которым не особо хорошо владел. При том, что он, естественно, придавал очень большое значение тому, чтобы вот, слова были правильные. Но языковое разнообразие, оно было ему недоступно. То есть писать как Набоков он, конечно, не стал бы никогда. И я думаю, вот такие игры с языковыми группами, французской, русской, греческой, как бы они Беккету, я думаю, пришлись бы по душе.
О чем ты считаешь нужным сказать? Напоследок, может быть, и ты, и Нелли скажете какую-то такую вещь, которую важно озвучить. Может быть, вы не озвучили в ходе этого интервью.
Иногда я понимаю, что люди, которым я предлагаю тексты, и авторов «Опустошителя», например, Роберта Вальзера, вот я сейчас читаю сборник его рассказов, ровным счетом ничего, это такие коротенькие, небольшие, очень образные и интересные произведения. И когда я предлагаю людям, казалось бы, с образованием, да, каким-то опытом, они не понимают этого. И мне непонятно, как это можно не понять. Мне бы хотелось, наверное, чтобы люди не боялись такой литературы, такого искусства, как я, например, своих студентов учу пониманию кавкианских каких-нибудь, что-то полегче, да, метафор, образов, для того, чтобы на самом деле лучше чувствовать и то, что происходит вокруг. И выстраивать это, может быть, собственную систему образов и опыта. Потому что вся вот эта простота, она всегда меня отталкивала в искусстве, в литературе. Хотелось бы, чтобы люди стремились к чему-то другому.
Искусство должно быть непростым или его надо интерпретировать непросто?
Оно должно быть разным. Его можно по-разному интерпретировать, но нужно просто не бояться чего-то такого, чего ты до этого не видел. И не относиться к этому с брезгливостью или свысока, или с опаской. Оно будет такое отношение. Но все-таки нужно иногда попытаться разбить вот этот возникший барьер и посмотреть, а вдруг это мое, или я как-то, да, это смогу почувствовать, полюбить. Это очень важно. Нового опыта не надо бояться, а тем более уж в искусстве.
Да, люди, как правило, боятся, потому что вот какой-то язык странный, вот там, не знаю, вот
чёрный. Образы, биография, что угодно может отталкивать. Как есть люди, которые говорят, что вот я узнала его биографию, как теперь читать его тексты. Ну, а тут все подряд, Опустошители, да, и тексты, и биографии могут отталкивать.
То есть я бы сказала, что в «Опустошителе» все собрано такое, что может даже намеренно шокировать читателя, привести его в какой-то такой ступор, удивить. Вот. И, то есть, получается, «Опустошитель», он толкает человека к этой открытости. От открытости, получается, новым авторам, новым именам.
Да, безусловно.
Какое твое напутственное слово будет в конце нашей беседы для зрителей?
Я бы просто дополнил Нелли. Я, конечно, тоже часто сталкивался с какими-то, можно сказать, даже обвинениями в том, что я пишу там как-то непонятно. Но я давно перестал вообще придавать этому какое-то значение. Мне это уже давно не интересно. Но я вспоминаю фразу Жан-Люка Годара, который тоже, собственно, близок опустошителю, его эстетика. У нас вышел его сценарий, написанный совместно с Трюффо «На последнем дыхании». Это первый фильм Годара, полнометражный. Годар говорил так, что вот многие жалуются, что его фильмы непонятны, но в них нечего понимать. Если я слушаю пластинку какую-то, я могу не понимать, о чем, собственно, поют, но при этом саму музыку, сам диск я понимаю. Вот, собственно, что необходимо знать относительно так называемой сложной там литературы.